Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в права свои, и только в исходе апреля теплота в воздухе, дождь и ветер дружно напали на страшные громады снегов и в одну неделю разрушили их. Во время Пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ездили даже к заутрене великого праздника. Всю светлую неделю провел я невесело. Мать была нездорова и печальна, отец молчалив. Он постоянно сидел за бумагами по тяжебному делу с Богдановым о каком-то наследстве. Это дело он выиграл впоследствии. Отец всякий день ходил на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, он сказал мне: «Просись, Сережа, у матери, сейчас будем спускать воду». Я побежал проситься, и в этот раз счастливее прежних разов. Мать отпустила меня, приняв некоторые предосторожности, чтобы я не промочил ног и не простудился. На длинных крестьянских дрогах доехали мы до мельницы. На плотине дожидались нас крестьяне с разными орудиями. Русский народ любит смотреть на движение воды, и все население Аксакова сбежалось поглядеть, как будут спускать пруд. Заводских вишняков с деревянными запорами у нас еще не заводилось, и отверстие в плотине, то есть вишняк, для спуска полой воды ежегодно заваливали наглухо. Пруд надулся и весь посинел, лед поднялся, истрескался и отстал от берегов. Материк давно прошел, и вода едва помещалась в каузе. Топорами, пешнями и железными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоим краям прошлогоднего вишняка и едва своротили верхний слой в аршин глубиною, как вода хлынула и, не нуждаясь более в человеческой помощи, так успешно принялась за дело, что в полчаса расчистила себе дорогу до самого материка земли. Яростно устремились мутные волны, и в одну минуту образовалась сильная река, которая не уместилась в новенькой канавке и затопила окружные места. Радостными восклицаниями приветствовал народ, вырвавшуюся на волю из зимнего плена любимую им стихию. Особенно кричали и взвизгивали женщины, и все это, мешаясь шумом круто падающей воды, с треском оседающего и ломающегося льда, представляло полную жизни картину. И если б не прислали из дому сказать, что давно пришла пора обедать, то, кажется, мы с отцом простояли бы тут до вечера. На другой день поутру мы опять поехали на плотину и нашли уже там другое, также шумное и веселое зрелище. Первые бурные порывы воды несколько усмирились, пруд значительно сбежал, мелкие глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большие сели на дно по обмелевшим местам, по сухому почти месту, где текла теперь целая река из-под вишняка, были заранее вколочены толстые невысокие колья. К этим кольям, входя по пояс в воду, привязывали или надевали на них петлями морды и хвостуши. Рыба, которая скатывалась вниз, увлекаемая стремлением воды, а еще более рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самого вишняка, сбиваемая назад силою падающих волн, попадала в морды и хвостуши. То и дело мокрые крестьяне, дрожа от холода, но в то же время, перекидываясь шутками и громкими восклицаниями, вытаскивали на берег свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки таскали ее домой в лукошках и решетах, а иногда и просто в подолах своих рубашек. Выбрав несколько крупных рыб, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы так замешкались, и не скоро получил я позволение побывать на мельнице. В короткое время исчезли все признаки зимы, оделись зеленью кусты и деревья, выросла молодая трава, и весна явилась во всей своей красоте. По-прежнему населился наш сад всякими певчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и барбарисовые кусты. Опять запели соловьи и опять стали передразнивать их ворокуши. Проведя прошлогоднюю весну в тюремном заключении, в тесной больничной комнате, казалось бы, я должен был с особенным чувством наслаждения встретить весну в деревне, но у меня постоянно ныло сердце. И хотя я не понимал хорошенько, от чего это происходило, но тем не менее все мои удовольствия, которым, по-видимому, я по-прежнему предавался, были отравлены грустным чувством. Еще зимой отец мой задумал сделать на плотине так называемый заводской вишняк с запорами и построить хорошую мельницу. Он нанял для этого какого-то верхового мельника Краснова, великого краснобая и плута, что все оказалось впоследствии. Весь Великий пост заготовляли наши крестьяне лесной материал. Крупные мелкие бревна, слеги, переводины, лежни и сваи, которых почему-то понадобилось великое множество. И сейчас по слитии полой воды принялись разрывать плотину и рубить новый вишняк на другом месте. А то в то же время наемные плотники начали бить сваи и потом рубить огромный мельничный амбар, также на другом месте, в котором должны были помещаться 6 мукомольных проставов. Толчия находилась в особом пристое. Работы продолжались почти все лето. Отец мой слепо верился Краснову, и хотя старый мельник Болтуненок и некоторые крестьяне, разумеющие несколько мельничную постройку, из-под тишка ухмылялись и покачивали головами, но на вопросы моего отца «Каков Краснов-то? Как разумеет свое дело?» нарисовал весь план на бумаге и по одному глазомеру бьет сваи, и все приходятся по своим местам. Всегда отвечали с простодушным лукавством русских людей. «Боек, батюшка, боек, что и говорить, мастер своего дела. Все раскинет в уме, и все приходится, как быть надо. Только не знай, как-то будет мельница молоть. Вода-то пойдет по канаве, чай тихо, не то что прямо из материка, да как бы зимой промерзать не стало». Но Краснов улыбался на мужичьи замечания и с такой самоуверенностью опровергал их, что отцу моему и в голову не входило ни малейшего сомнения в успехе. Я также слушал с благоговением красноречивого Краснова. Между тем постройка требовала, чтобы пруд был спущен, и в пруду открылось такое уженье, какого не видывали до тех пор, да и после не видали. Вся прудовая рыба скатилась в трубу, то есть в материк реки. Рыбы было столько, как в кастрюле с доброй ухой. Началось баснословное уженье. Я с Евсеичем не сходил с пруда и нигде уже больше не удил. Даже отец мой, удивший очень редко за недосугом, мог теперь удить с утра до вечера, потому что большую часть дня должен был проводить на мельнице, наблюдая над разными работами. Он имел полную возможность удить, не выпуская из глаз всех построек и осматривая их от времени до времени. Головли, язи, лени, окуни, щуки и крупная плотва фунта по 3 и более брали беспрестанно и во всякое время дня. Величина рыбы зависела от величины насадки. Кто насаживал огромные куски, у того брала огромная рыба. Я помню, что мой отец, который особенно любил удить окуней и щук, навязывал по 2 крючка на 1 лесу, насаживал крючки мелкой рыбешкой и таскал по 2 окуня вдруг, и даже один раз окуня и щуку. Впрочем, щук ловили большей частью на жерлицы, насаживая порядочными окунями и плотицами, и нередко попадались полупудовые щуки. Само собой разумеется, что, несмотря на толстые лесы и крючки, без умения удить и без помощи сачка, самая крупная рыба часто срывалась, ломала удилища и крючки и рвала лесы. Евсеич мой, который и в старости часто смешил меня своей горячностью на уженье, более всех подвергался несчастным потерям. А по его милости и я часто терял крупную рыбу, потому что без его помощи не мог ее вытащить, а помощь его почти всегда была вредна. Самый сильный лов продолжался с весны до половины июля, а потом крупная рыба перестала брать. Я разумею язей, головлей и линей. Остальная же вся брала превосходно, но, вероятно, и они бы брали, если б тогда была известна насадка целых линючих раков. В течение всего этого года моя мать постоянно переписывалась каждый месяц с Василием Петровичем Упадышевским. В этот год много последовало перемен в Казанской гимназии. Директор Пекин и главный надзиратель Камашев вышли в отставку. Должность директора исправлял старший учитель русской истории Илья Федотыч Яковкин, а должность главного надзирателя – Упадышевский. Переговоря с новым директором и инспектором, Василий Петрович уведомил, что я могу теперь, если моим родителям угодно, не вступать в казенные гимназисты, а поступить своекошным и жить у кого-нибудь из учителей. Что есть двое отличных молодых людей – Иван Ипатыч Запольский и Григорий Иванович Карташевский, оба из Московского университета, которые живут вместе, нанимают большой дом, берут к себе пансионеров, содержат их отлично, хорошо и плату полагают умеренную. Отец и мать очень обрадовались таким известием, особенно тому, что провалился Камашев. И хотя платить за меня по 300 рублей в год и издерживать рублей по 200 на платье, книги и дядьку было для них очень тяжело, но они решились для моего воспитания войти в долги, которых и без того имели 2000 рублей ассигнациями. Тогда эта сумма казалась долгами. И только в ожидании будущих благ от Надежды Ивановны Кураедовой отважились на новый займ. Курс учения начинался в гимназии с 15-го, а прием с 1 августа. И так было положено в исходе июля отправиться в Казань. Такое решение принял я почти спокойно, потому что внутреннее состояние моего духа становилось тяжелее и больнее. Но когда сборы были кончены, назначен день отъезда, мне стало так жаль Аксакова, что вдруг все в нем получило в глазах моих прежнюю цену и прелесть, даже, может быть, большую. Мне казалось, что я никогда его не увижу, и потому я прощался с каждым строением, с каждым местом, с каждым деревом и кустиком, и прощался со слезами. Я раздарил все мое богатство, голубей отдал я повару Степану и его сыну, кошку подарил Сергеевне, жене нашего слепого поверенного Пантелея Григорьевича, необыкновенного дельца и знатока в законах. Мои удочки и поставушки роздал дворовым мальчикам, а книжки, сухие цветы, картинки и прочее отдал моей сестрице, с которой в этот год мы сделались такими друзьями, какими только могут быть 9-летняя сестра с 11-летним братом. Разлука с ней была для меня очень прискорбна, и я упросил мать взять мою сестрицу с собой. Мать сначала противилась моим просьбам, но, наконец, уступила. Должно упомянуть, что за неделю до нашего отъезда была пущена в ход новая мельница. Увы, оправдались сомнения Болтуненка и других. Вода точно шла тише по обводному каналу и не поднимала 6 поставов. Даже на 2 молола несравненно тише прежнего. Отец мой, разочарованный в искусстве Краснова, прогнал его и поручил хоть кое-как поправить дело старому мельнику. Наконец, 26 июля та же просторная карета, запряженная тем же шестериком, с тем же кучером и форейтером, стояла у крыльца. Такая же толпа дворовых и крестьян собралась провожать господ. Отец с матерью, я с сестрой и Параша поместились в экипаже. Евсеич сел на козлы, Федор на запятки, и карета тихо тронулась от крыльца, на котором стояла тетушка Евгения Степановна, нянька с моим братом и кормилица на руках с меньшей сестрой моей. Толпа крестьян и дворовых провожала нас до околицы, осыпая прощаньями, благословениями и добрыми желаниями. Дорога шла до Круца вдоль пруда, по которому уже плавали черные лысухи и над которым уже велась стая белых и пестрых мартышек или чаек. Как я завидовал каждому деревенскому мальчику, которому никуда не надо было ехать, ни с кем и ни с чем не разлучаться, который оставался дома и мог теперь своей удочкой сесть где-нибудь на плотине и под густой тенью ольхи удить беззаботно окуней и плотву. Он оставался полным спокойным хозяином широкого пруда, на этот год не заросшего камышами и травами, потому что был с весны долго спущен. Фыркали и горячились застоявшиеся кони, но сильные привычные руки кучера осаживали их и долго заставляли идти шагом. В карете все казались печальны и молчали. Я высунулся из окна и глядел на милое Аксаково до тех пор, пока оно не скрылось из глаз, и тихие слезы катились по моим щекам. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.